когда началась забастовка на Путиловском заводе, то правительство не предприняло никаких мер. Забастовки в военное время были разрешены. Это нам кажется сейчас вроде бы абсолютно естественным. А в военное время в других странах это было совершенно не так. Все рабочие военных предприятия были мобилизованы. Они жили по законам военного времени. И ответ на забастовки всегда был очень жестким. Хроника же самой революции, как ее называли, мне представляется, что правильнее сказать, переворот. Хроника февральского переворота была такова. 22 февраля император выехал из Царского села в Ставку, в Могилев. Его вызвал генерал Алексеев, руководитель генерального штаба российской армии. Зачем он его вызвал, было не совсем понятно. Готовилось генеральное наступление, все шло в штатном порядке. Генерал Алексеев только что вернулся из лечебного отпуска. Никакой нужды историки не нашли для того, чтобы вот так спешно вызывать императора из столицы. И многие полагают, что сам вызов императора из Петрограда и был главной целью. Как бы то ни было, 23 февраля императора в столице уже не было. В Петрограде тогда назревала существенная проблема – нехватка хлеба. Но карточек в целом не было, продукции город снабжался. В газете «Коммерсант» от 7 февраля 1917 года писалось: «Лимонов на рынке совсем нет. В крайне ограниченном количестве имеются на рынке замороженный лимон. Причем цены назначают от 65 до 70 рублей за ящик, в 330 штук. Мандаринов на рынке нет. Отсутствуют ананасы». Вот такие проблемы были в начале года в предреволюционном городе Петрограде. Но на самом деле были проблемы и посерьезнее. Вдруг начались перебои с хлебом. Руководитель охранного отделения Голубачев писал 5 февраля 1917 года: «Продовольственный кризис задел все слои столичного общества. У магазинов тянулись длинные очереди. И это при том, повторюсь, что в России к тому времени дополнительно к необходимым запасам существовало 197 миллионов пудов зерновых, что, конечно же, с лихвой обеспечивало потребности России и фронт. Были заносы на железной дороге, но, как правило, эта проблема всегда решалась. А вот тут что-то не получалось, тут что-то забуксовало. Руководители железнодорожного ведомства вскоре станут министрами и высокими чиновниками временного правительства после переворота. У нас нет прямых доказательств их саботажа. Но косвенно все понимают, что ситуация во многом была создана искусственно. Как бы то ни было, 23 февраля раздраженные отсутствием хлеба женщины и дети, которых тоже привлекли к этим событиям, выходят на демонстрацию. «Хлеба, хлеба!» – кричат они. Сама демонстрация тоже была весьма забавной. Скорее бы ее можно было бы назвать прогулкой. Вот что пишет Татьяна Боткина, дочь замечательного доктора Евгения Боткина, который разделил, кстати, с императорской семьей и их заточение, и даже самую казнь. Татьяна Боткина пишет: «Рабочие бастовали, ходили толпами по улицам, ломали трамваи и фонарные столбы, убивали городовых. Причины этих беспорядков никому не были ясны. Пойманных забастовщиков усердно допрашивали, почему они начали всю эту переделку. А мы сами не знаем, были ответы. Нам надавали трешниц и говорят: бей трамваи и городовых. Ну, мы и били». Сравнительно недавно были открыты архивы французского дипломата Тома. В них донесения резидента французской разведки в тогдашнем революционном Петрограде Малейси. И вот, что пишет он своему руководству. «В дни революции русские агенты на английской службе пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды. Было противостояние между английской и французской разведкой, так же, как было противостояние между интересами Англии и Франции. Франции совсем не нужно было поражение, тем более сокрушительное поражение России в этой войне, потому что тогда Франция оставалась один на один без союзнической России перед мощной и очень жестко действующей Великобритании. Вот что пишет Малейси: «Франции нужно всемерно противиться расчленению России, к чему тайно стремится Англия ради своего доминирования. Видным организатором выступил британский посол сэр Джордж Бьюкенен, руководивший всеми заодно с Гучковым. Англия перешла на сторону революции, ее спровоцировал лорд Милнер во время пребывания в Петрограде. Это вполне установленный факт. Решительно подталкивая Гучкова к революции, а после его отъезда английский посол превратился, если можно так сказать, в суфлера драмы, ни на минуту не покидая кулис». Еще раз напомню, это донесение капитана французской разведки Малейси от 8 апреля 1917 года, архив Тома. Вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Рабочие потребовали увеличения зарплаты на 50%. Это при том, что путиловские рабочие были самыми высокооплачиваемыми специалистами в Петрограде. Начались переговоры между представителями забастовавшего цеха и руководством завода, но вдруг руководство завода увольняет всех путиловских рабочих. 36 тысяч человек, здоровых мужчин, оказываются на улице без средств существования и без брони, освобождающей от фронта. Конечно же, это была особая и абсолютно беспрецедентная акция. Вот что пишет замечательный военный историк эмиграции Антон Керсновский. Вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Это был военный завод, еще раз подчеркну. Оборонный завод. В демократической Франции завод, работающий на оборону и забастовавший военное время, был бы оцеплен сенегальцами, и все защитники поставлены к первой попавшейся стенке. В стране произвола и кнута не сдвинулся с места ни один городовой. А всего лишь за 9 месяцев до этого, в апреле 1917 года, Англия подавила в море крови ирландское восстание Роджера Кэзимента, разгромив Дублин артиллерией, убив тысячи мужчин и женщин и казнив сотни мятежников. Вслед за Путиловским заводом к забастовке присоединились рабочие других оборонных предприятий. Генерал Хабалов, командующий Петроградским военным округом, тут же издал приказ о том, чтобы из военных запасов пополнить нужды в хлебе для петроградских булочных, что было сделано. Но забастовал завод «Айваз», тот самый, который занимался выпечкой хлеба для, в первую очередь, петроградских рабочих окраин. Все нарастало, как снежный ком. Император не сразу был поставлен в известность о ситуации, сложившейся в столице. Но когда он узнал о происходящем, то дал соответствующее распоряжение о безоговорочном подавлении восстания, которое вскоре стало вооруженным. Дело в том, что в те дни в Петрограде находилось огромное количество солдат из запасных полков. Это были необстрелянные солдатики, только что мобилизованные, еле обученные. И вот их количество все больше и больше увеличивалось в казармах. Их не выпускали никуда. Больше того, они жили, попросту в очень сложных, почти нечеловеческих условиях. Казармы были сверхпереполнены. К тому же агитаторы постоянно находились в казармах. Постоянно настраивали этих несчастных мальчишек в том смысле, что они пушечное мясо. Сейчас их отправят на фронт, они все погибнут, неизвестно за что, неизвестно за какие цели, ради каких людей, совершенно далеких им. Антимонархические настроения все более и более возрастали. И демонстрации вскоре перешли в восстание вооруженное. Унтер-офицер Волынского полка Тимофей Кирпичников по прозвищу Мордобой вывел своих солдат на демонстрацию, а когда офицер попытался этому воспротивиться, Кирпичников застрелил своего командира. Через несколько месяцев, когда Кирпичников уже после революции бахвалился перед одним из белых генералов своими подвигами и своей защитой демократического строя, он был на месте же расстрелян, когда узнали, что это за человек, начавший военный бунт против своего офицера. Итак, солдаты массово переходят на сторону восставших. Николай II, обеспокоенный ситуацией, принимает решение выехать из Могилева и прибыть в свою столицу. Он дает поручение своему верному генералу Иванову собрать преданные части. Выбор пал на георгиевских кавалеров. И прибыть в столицу для подавления мятежа. У Николая II была тогда еще одна забота. Его дети заболели корью. Находились они в Царском селе. И поэтому он понимал, что и дети, и жена, по сути, являются заложниками восставших. Императорский поезд мчится из Могилева в Петроград. Мобилизованные призывом государя георгиевские кавалеры под руководством генерала Иванова тоже направляются туда же. Казалось бы, все сейчас будет приведено в должный порядок, но из Петрограда вдруг начинают поступать вполне спокойные доклады. Ситуация под контролем, все успокоилось, георгиевских кавалеров присылать не следует. И государь, веря своим чиновникам, соглашается с тем, что подразделение генерала Иванова не следует вводить в Петроград. Но все же заменить взбунтовавшийся петроградский гарнизон, особенно тот самый Волынский полк, с Тимофеем Кирпичниковым по прозвищу Мордобой, конечно, было необходимо. И вдруг происходит нечто особенное. Нам передают разговор императора Николая II с одним из своих близких людей. Вы представляете, что сделал генерал Гурко? Гурко – генерал, заместитель руководителя генерального штаба, которому и было поручение сменить на надежные войска Петроградский гарнизон. Представляете, что сделал Гурко? Он ввел в Петроград матросов. Собеседник государя был в ужасе. Да это же самые разагитированные слои армии. Матросики. Это самое ненадежное, что только может быть. Ну и задам же я этому Гурко, говорит император. Все еще не понимая, что везде, и в Думе, и среди его родственников, аристократов, великих князей, и в армии, везде царит предательство.